Тема сегодняшнего урока «Война и мир». Посвящается она нашей скорейшей победе, возвращению наших пленных, чтобы наши солдаты все вернулись живы и здоровы, и чтобы все раненые были вылечены, и вообще, чтобы в народе Израиля началось такое пробуждение, видно, что оно уже началось, чтобы оно продолжалось, чтобы люди приходили к Торе, ко Всевышнему. И я очень надеюсь, что сегодняшний урок поможет нам в этом, потому что я как, потому что я почувствовала, вот эта тема, она сегодня очень-очень актуальна, именно понять... наше состояние, какое оно должно быть. Вот есть какая-то разница между тем, где мы находимся, и где мы должны были бы быть. Вот как Адам Аришон, когда его спросил Всевышний Аека, после того, как он согрешил грех, сделал свой грех, он его спросил: Аека, не где ты, не в каком ты месте находишься. У Всевышнего нету проблемы видеть, в каком месте находится Адам. Он видит все. А он спросил Всевышнего именно для того, чтобы... Всевышний спросил Адама именно для того, чтобы Адам сам сказал ему, в каком месте он находится относительно того, где он должен был бы быть. Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, где ты, вместо того, чтобы ответить, прости, я согрешил, он сказал, что там жена моя дала мне этот плод, и поэтому и так далее. И все покатилось. Если бы он сделал бы чуву в то время, ничего бы этого не было. А важно было просто ответить на тот вопрос Аека, то есть где ты. И вот мы сейчас попробуем понять, где мы все должны были бы быть, если бы это было бы идеально. Если мы жили бы идеально, если мы могли бы сделать, делать что-то, что от нас зависит по полной программе, как это могло бы быть? И для начала я надеюсь, что в конце, к концу урока все поймут, что конкретно я имела в виду. Ничего сложного в этом нету. От каждого из нас Всевышний требует ровно столько, сколько каждому из нас дано, не больше, чем это. Но в любом случае есть какие-то вещи, которые я хотела бы... приоткрыть для того, чтобы было более понятна ситуация. Значит, во-первых, что такое свет и тьма? Тьма – это отсутствие света, да? Когда Йосефа братья бросили в яму, написано, что «маем эйн ба, а нахашим ве акравим» находится там. То есть нету воды, но эта яма заполнена змеями и скорпионами. Теперь, при чем тут вода и при чем тут змеи и скорпионы? Вода – это символ Торы, то есть света. И если воды нету, то есть если нету Торы, на это место приходят разные нехорошие вещи. Змеи и скорпионы – это только понятия, которыми мы пользуемся для того, чтобы объяснить какие-то вещи, которые нам мешают, нас кусают, нам не дают спокойно жить. Написано, что змеи, допустим, у них горячий яд, а у скорпионов холодный. И о чем идет речь? О том, что змеи, когда кусают, это уподоблено человеку, который был с Торой и внезапно начал ненавидеть. То есть горячий укус, он равен горячему порыву ненависти. Ненависти или каким-то негативным эмоциям в очень острой форме, которую человек эмоционально очень сильно воспринимает. Теперь, если у человека есть вот такой укус змеи, то есть если вдруг у него там возникла какая-то ненависть, какая-то злоба относительно того, что связано со Всевышним или связано с Торой, хас ва шалом, хас ва халила, элю алейну, то есть не про нас будет сказано, то у такого человека есть возможность вернуться обратно и даже больше, чем то состояние, в котором он был. Потому что состояние его ненависти, оно только показывает амплитуду, с которой он может эмоционально дойти до какой-то точки. Эта точка, она может быть в минус, и точно такая же точка может быть в плюс. Иногда в плюс даже больше, чем в минус, потому что, как правило, чува, она дает больше возможностей, чем когда человек упал. То есть человек падает, допустим, на минус 3, может подняться на минус 4. И человек, который ненавидит, это значит, что у человека есть возможность вернуться обратно, поскольку он горит этим, то есть вот этот горячий Кузьмий, у него есть хорошая возможность вернуться обратно. Если человек другая, совершенно другой укус, это укус скорпиона, который считается холодным. Что значит холодный укус? Это значит, что человек, ему просто все равно. Ему все равно, Тора или не Тора. Ну, у вас Тора хорошо, у этого буддизм тоже хорошо. У всех все хорошо. Меня только оставьте в покое, мне так хорошо, где я есть. Мне не нужна ни Тора, мне не нужно ничего. Мне и так хорошо, все прекрасно. То есть ему вообще абсолютно все равно. Такой человек все время будет находиться на состоянии нуля, если не произойдет какое-то чудо, и его что-то не зажжет. То есть вот эти два вида укуса, змеи и скорпиона, это приходит тогда, когда отсутствует настоящая Тора. То есть Тора – это вода, Майн, и вот нету воды, в это место приходят змеи и скорпионы. Поскольку Йосеф был праведник, змеи, они, змеи и скорпионы, как и любые другие животные, они находятся под властью Всевышнего и ведут себя так, как хочет Всевышний, и поэтому праведника они никогда не укусят и ничего с ним не сделают, в отличие от человека, у которого есть свобода выбора, и человек не разбирает перед ним, праведник или нет. То есть в данном случае речь шла о Йосефе именно для того, чтобы показать, что такое яма, которая не наполнена водой, а нахашим ва акравим во, то есть змеи и скорпионы в ней, именно потому что нет воды. Нет Торы, значит, приходят разные нехорошие вещи. Как пример, вот этот укус горячий или укус холодный. Теперь, хорошо, свет и тьма, понятно, отсутствие света, то есть отсутствие Торы, место, где нету света, оно заполняется всякими нехорошими вещами. Поняли? Это то, что казалось света и тьмы. А что касается благословений и проклятий? Значит, тут тоже есть своя система. Поскольку иврит – язык сущности, то есть два слова. Одно слово «кляля», то есть проклятие, и одно слово «браха», то есть «браха», то есть благословение, да? Теперь «кляля» от слова «каль». «Каль» – это значит «легко». Все, что легко, в этом кляля. Почему? Например, змей. Какое проклятие он получил? Будешь ползать на своем животе и есть прах. То есть это значит, что ему даже не надо нагибаться. Ему не надо прилагать никаких усилий. Все, что он видит перед собой, это его еда. То есть мы могли бы сказать сегодня, когда мы работаем тяжело на своих работах, могли бы сказать: что это за проклятие такое? Это скорее благословение. Трудиться не надо, все перед тобой. А вот нет. Почему? Потому что в таком состоянии отсутствует смысл жизни. Не к чему стремиться, нечего хотеть, и происходит постепенное увядание. Органы, которыми не пользуются, они атрофируются. Человек, когда он не пользуется своей душой, не живет какими-то устремлениями, какими-то идеями, не пытается творить, не пытается что-то строить, а он не будет пытаться, потому что у него все есть. Как правило, человек начинает пытаться что-то делать, когда ему чего-то не хватает, а когда у него все есть, зачем ему стараться? Так вот, в этом и заключается проклятие змея, в том, что ему никуда не нужно торопиться, ему ничего не нужно, у него все есть. И в этом заключается проклятие. То есть кляля от слова каль, легко, это значит проклятие. Что же такое браха? Браха – это благословение. Состоит из корня бет-реш-хав. И эти буквы, они обозначают удвоение. То есть бет – это 2, реш – это 200 и каф – это 20. Почему все это двойки? Анули обозначают усиление. То есть, если у меня есть какой-то потенциал, значит, и у меня есть благословение, то этот потенциал может приумножиться. Мы не будем говорить в два раза или в сколько, но двойка обозначает два, это больше, чем один, двойка обозначает множество. То есть в Торе двойка обозначает множество чего-то. Если у меня есть какой-то потенциал x, то его будет 2x, 20x, 200x, столько, сколько Всевышний хочет, чтобы у меня было. Как достичь этого состояния? Во-первых, Берех, эти самые буквы, они обозначают колено, то есть мы должны преклониться перед Всевышним для того, чтобы получить вот это благословение. С другой стороны, если мы говорим, что каль это легко, то и это обозначает плаля, то слово, которое антагонист, да, как это говорят, противоположное слово слову клаля, это слову каль, это кавед, то есть легко, а есть тяжело. Кавед, от этого слова слово кавод. Кавод это значит уважение. Это значит, что все, что тяжело дается, все, что ты постигаешь большим трудом, неважно умственным или физическим или каким-либо другим, это может быть постижение Торы, что это очень тяжелый труд, когда это по-настоящему, это может быть какие-то мицвот, торы, все что угодно на любом уровне, на уровне эмоциональном, на уровне ментальном, на уровне каванот, на уровне действий. Все эти вещи, все эти возможности, если они даются тяжело, это обозначает, что кавед от слова кавод, значит, что мы заслуживаем уважения. Уважение в глазах кого? Себя не думаю, поскольку оценить мы все равно свой труд не можем. В глазах других людей нас вообще это не должно интересовать, потому что не для них мы это делаем. И это только в нас возведет гордыню, которая нам совершенно не нужна. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы мы это делаем просто потому, что от этого от нас хочет Всевышний. Вот когда мы делаем тяжело, работаем, делаем тяжелую работу на всех вот этих уровнях, которые я перечислил, только потому, что Всевышний от нас этого хочет, хочет, чтобы мы соблюдали заповеди, чтобы учили Тору, чтобы преподавали, чтобы распространяли Тору вокруг себя, свет вокруг себя, делали добрые дела, давали цедаку. Когда нам это не просто, вот именно тогда есть уважение, которое мы вызываем у неба, и это уважение, это и есть благословение. Вот это и есть та самая браха, которая к нам спускается. Теперь. Что такое благословение и как оно работает в мире, объясняет Рабейну Бахи, когда говорит о переходах. Когда мы вышли из Египта, мы переходили, мы сделали 42 перехода, 22 было в первый год до того греха разведчиков знаменитого, и еще 20 переходов после греха разведчиков. И один из переходов назывался Эйлим. Теперь, в день, когда мы получали Тору, евреи стояли на горе Синай и получали Тору. И Всевышний в тот момент, когда Всевышний открылся на горе Синай, в этот момент спустилось великое множество ангелов, Малахим. Теперь Малахим это не там люди с крылышками там, или еще что-то в этом роде. Малахим – это то, с помощью чего Всевышний управляет в этом мире. Это какие-то энергии, какие-то силы, с помощью которых Всевышний как руками управляет этим миром. И вот спустилось громадное множество этих малахим, этих сущностей, этих видов сил. Они спустились в этот мир, и они были разделены на четыре группы, скажем так. Они называются на иврите катот. Вот эти четыре группы Малахим, они были разделены следующим образом. Во-первых, каждая из них находилась под влиянием, под, скажем так, главный в каждом этом кате Одна группа была под Малахом, которого называют Гавриэль, другая под Малахом, которого называют Михаэль, третья под Рафаэль и четвертая под Уриэль. И эти четыре группы ангелов, они окружали собой трон славы Творца. Вот таким образом это происходило. На четыре стороны света четыре группы ангелов. Каждая из этих групп была разделена еще на три. То есть получается, что с каждой из четырех сторон было по три группы Малахим, ангелов, и всего, получается, было 12 групп этих Малахим. Что делает теперь? У каждого из этих Малахим был свой дегель, то есть свое знамя. Знамя это не то, как у нас сейчас знамя, да, как, допустим, у колен были знамена. Это было типа провозглашение их потенциала, в чем их суть, в чем их работа в мире, ради чего они созданы, как бы. Вот их смысл, их потенциал, он заключался вот в этом дегеле, в этом знамени. И каждая из вот этих 12 групп, в ней была своя вот, в ней было свое такое знамя, свое такое символ такой, символ вот этой группы, скажем так, чем они, в принципе, ради чего они созданы и что они делают в этом мире. Теперь, и, разумеется, выполняя волю Творца. С помощью этих групп, с помощью этих малахим управляется течение природных процессов на Земле. То есть мы понимаем, что на небе есть трон славы, он окружен вот этими 12 группами ангелов, то есть 4 по 3, это называется 4 стана шхины. И вот когда в тот момент, когда евреи возвели на земле шатер откровения, Моше Рабейну тоже разделил евреев таким же образом. Он разделил евреев на 12 колен и поставил по четырем сторонам света по три колена с каждой стороны от мешкана, то есть от переносного храма, да? То есть параллельно тому, что происходило на небе, то, что Всевышний, то же самое Моше Рабейну создал вокруг мешкана, вокруг переносного храма, поставил точно так же с четырех сторон всех евреев 12 колен. Как они стояли? Так же, как небесное воинство. Иуда стоял с востока и соответствовал Гавриилю, который располагался перед престолом славы. Рувен соответствовал Михаэлю на небе, да, то есть по выполнению задачи, я имею в виду соответствие, да. Он находился справа. Ефраим, соответствуя Рафаэлю, находился сзади. Дан, соответствовал Уриэлю, находился слева. И на самом престоле славы находились четыре, были выгравированы, с четырех сторон были выгравированы четыре лика, четыре вида, четыре керува, и каждый из четырех станов Малахим, он был связан с одним из этих ликов. Теперь каждый из и соответствовали тому, что происходит на земле. Например, лик льва, он соответствовал Иуде, и он же символ Иуды на знамени. И он соответствует Малаху Гавриэлю. Рувен соответствует Малаху Михаэлю, и лик, который на уровне духовного постижения, лик человек, то есть там были четыре лика, лев, человек, бык, орел. Каждый из них соответствовал одному из Малахим, и все эти группы ангелов, они были под этими Малахим. То есть постижение было великое благодаря связи между этими ликами и этими группами Малахим. И соответствие на земле это было Иуда, Рувен, Эфраим и Дан. Так вот, Иуда, у него дегель, то есть знамя, это лев. У Реувена человек, соответствует Михаэлю. Эфраима бык, соответствует Рафаэлю. И Дан, у него орел и соответствует Уриэлю. Теперь, я очень надеюсь, что понятно то, что я сейчас сказала. В общем, главное, что надо понять, что есть 12 станов ангелов наверху, вокруг трона славы, по 3 с каждой стороны, с 4 сторон. И то же самое внизу мешкан, то есть переносной храм, и вокруг него с 4 сторон по 3 группы, по 3 колена. Они соответствуют друг другу и соответствуют каждый своему изображению на троне славы, льву, человеку, быку или орлу. Вот это вот главное, что нужно из этого понять на данный момент. Для чего я это говорю? Я это рассказываю для того, чтобы показать следующий процесс. Евреи, которые стояли 12 колен вокруг мешкана, вокруг переносного храма, они выполняли заповеди, они стремились быть со Всевышним, они приносили жертвоприношения. Вся работа, которую они делали в переносном храме, поднималась до трона славы Всевышнего. В тот момент, когда они пришли в место, которое они шли по переходам, и один из переходов назывался Эйлим. В этом переходе, в этом месте, куда они пришли на остановку, было 12 источников и 70 финиковых пальм. Так описывает Тора это место. Место называется Эйлим. В этом месте 12 источников и 70 финиковых пальм, которые эти источники подпитывают. Теперь, когда они встали вот таким образом, поставили мешкан, с 4 сторон было по 3 шевета, по 3 колена, и это стало параллельно тому, что происходит на небе, произошло следующее. Евреи делали эту работу, приносили жертвоприношения, дым поднимался вверх, все заповеди, все, что евреи делали, как благоухание, поднималось ко Всевышнему и доходило до трона славы. Через 12 станов ангелов, через вот эти 4 стана ангелов по 3, то есть через 12 вот этих групп ангелов, через 12 групп, по 12 источникам, проходила сила, которую поднимала вверх еврейский народ с помощью своих выполнения заповедей, с помощью своей работы, которую они делают в мире. Все, что поднималось вверх от трона славы, расходилось через эти 12 групп по 12 рекам, таким небесным, как бы проходил небесный свет. Кому? Они проходили к 70 сарим, то есть 70 ангелам, которые управляют 70 народами мира. В мире есть 70 народов, кроме еврейского, потому что евреи не считаются народом. У них нет своего ангела, который ими управляет, то есть своего сара у евреев нету, они напрямую под Всевышним. А у 70 народов есть свои сари. И вот работа, которую поднимают евреи к трону Всевышнего, расходится по этим источникам, по 12 источникам через этих ангелов, расходится к 70 сарим, которые каждый из них управляет своим народом. И благодаря той силе, которую получает каждый сар, каждый из народов получает свое благословение. Получается, что евреи, которые стоят вокруг переносного храма, поднимают свою работу вверх, создавая этим благословение, оно расходится, и каждый из сарим, каждый из духовных глав, скажем так, ангелов каждого из народов получает свое благословение. Это благословение идет от каждого сара на его личный народ, то есть 70 народов получили каждое благословение. Благодаря кому? Благодаря работе евреев в Мишкане. Получается, что весь мир получает благословение благодаря нашей работе. Поскольку сегодня у нас нет ни Мишкана, то есть переносного храма, ни храма, все это разрушено, как мы можем давать благословение? А от нас требуют работу, потому что мир требует новой брахи, мир требует благословения, и каждому народу нужна жизнь. Что такое благословение? Это жить без войны. Достаточно света, чтобы жить без войны, чтобы жить безбедно, чтобы люди не болели, чтобы не умирали молодые, чтобы было все, что необходимо для нормального, хорошего существования, признавая то, что есть Всевышний. Даже на это должно хватить у них благословения, которое идет от нас. Когда мы, у них, разумеется, тоже есть свобода выбора, они сами решают, что им делать. Но вопрос, что делаем мы? Мы сейчас не задаемся вопросом, что делают они. Мы задаемся вопросом, что делаем мы для того, чтобы в мир внести вот это самое благословение. Что происходит, когда мы не вносим достаточно благословения? Сегодня это благословение заменяется чем? То, что мы не даем, не приносим жертвоприношения. У нас сегодня нету храма, у нас сегодня нету той работы коинов, которую они делали в храме. Каждый из нас есть много вещей, которые мы не можем делать сегодня, и из-за того, что еще не все евреи в земле Израиля, и по разным другим причинам, и из-за того, что храма нет. Но что-то мы, да, можем делать. Мы можем учить о храме, мы можем делать какие-то хорошие вещи, тора, мицвот, гмилют хасадим, цдака, все, что от нас зависит, то есть делать хорошие вещи для других, давать милостыню, учить Тору, распространять свет вокруг себя. Это мы, да, можем делать. Теперь, когда мы это, да, делаем и стараемся, Всевышний это видит даже, несмотря на то, что, может быть, сегодня нету храма, но он дополняет это. И это благословение, которое от нас идет, оно, да, расходится на другие народы, и они что-то получают. Когда мы живем в отрыве от Торы, когда мы отворачиваемся от Всевышнего, когда мы не хотим быть с ним, разумеется, что ничего этого не происходит. Народы, которые не получают то, что должны получать. Может быть, они не понимают, что они могли бы получать, да? Но как-то подсознательно у них вот эта агрессия против нас все время есть. Почему? Потому что они недополучают вот это благословение. От нас зависит делать как можно больше. Что мы можем сделать? У них свое, да? Они созданы такими, что Эсав сунет Яков. Он изначально, Эсав, ненавидит своего брата Якова. То есть не евреи, они в любом случае нас не любят, как бы мы себя ни вели, да? Но в данном случае есть какие-то вещи, которые от нас зависят хотя бы для того, чтобы быть ближе ко Всевышнему, потому что он наша единственная защита. Нам не на кого как бы полагаться, да? И разумеется, что различные беды в мире, различные вещи, которые не желательно, чтобы происходили, и если они происходят, то они происходят, как правило, из-за того, что мы не на достаточном уровне делаем то, что от нас хотят. Тогда, соответственно, получается, что мы могли бы сказать, а что от нас вообще зависит? Мы только люди, да? На самом деле от нас зависит очень много, и вот это и есть пример тому, как от нас вот эта сила благословения распространяется. Чем больше мы делаем Авудат Кодеш, то есть работы, которые от нас ждет Творец, больше заповедей, больше света, распространение, меньше спорить друг с другом, меньше показывать пальцем друг на друга, меньше говорить вот эти хорошие, а эти плохие. Нет плохих и хороших. В одном организме не может быть одна рука хорошая, другая плохая. Так не бывает. Мы все один народ, и мы должны про это помнить. Есть сегодня такая тенденция. Вот, все, что я сегодня сейчас рассказала, это лишь для того, чтобы показать, насколько много от нас зависит. Потому что если мы считаем, что мы маленькие, ну, мы всего лишь люди, все от Всевышнего, да, все от Всевышнего, но Он дал нам эту работу. И очень-очень много зависит именно от нас. И то, что сегодня происходит в Израиле, и то, что сегодня происходит в мире, это все не просто так. Действительно, народ Израиля перед началом этой войны, он был очень-очень разрознен. И недостаточно уважали друг друга. И действительно, сегодня видно, насколько это повлияло на нас и насколько это нас объединяет. Вопрос, насколько это может продолжать объединять нас, если войны не будет. А это уже зависит от нас самих. Потому что если на сегодняшний момент нас объединяет горе, а горе всегда объединяет, а сможем ли быть мы объединенными, если этого не будет? И тут зависит от нас что? От нас зависит вот что. Нет целей у нас объединяться. Это хорошо, когда все вместе, это замечательно. Но это такая цель, которая может прийти только после того, когда каждый поймет, что от него что-то зависит в этом мире. От него зависит распространять вокруг себя свет. Почему? Потому что в мире много затемнений. А затемнение приводит к вот этим самым змеям и скорпионам, к разным нехорошим моментам, к разным неприятным ситуациям, к разным вещам, которые мы не хотели бы, чтобы происходили. Эти темные моменты, их можно убрать только светом. Приходит свет, есть темная комната, в ней ничего не видно, крошечная дырочка в стене, крошечный лучик света и тьмы нет. Все, комната наполняется светом, и все видно. Видно все, что в ней находится. От каждого из нас зависит очень-очень много. И вот одна из вещей, я хочу, очень хочу ее сейчас рассказать. Эту вещь рассказал один солдат. И она очень-очень важная на этом этапе, на данном этапе, вообще вот во время войны особенно, она важна всегда, но сейчас во время войны она особенно важна. Написано, что когда евреи вышли из Египта и началась война с Амалеком, то Моше Рабейну поднял руки. И в то время, когда он мог держать руки наверху, евреи побеждали Амалека. В тот момент, когда он от обессиливания, когда у него не хватало сил, и он начинал опускать руки, Амалек начинал побеждать. Это увидели Хур и Аарон. Они подошли к Моше, сели рядом с ним, справа и слева, и начали держать ему руки, для того, чтобы его руки не опускались. И в таком положении, с руками кверху, поддерживаемый Хуром и Аароном, Моше Рабейну сумел держать руки кверху, и еврейский народ победил Амалека. И написано «Едей Моше, едаем эмуна». То есть руки Моше – это руки веры. Веры, веры. Это значит, что это значит руки веры? Это значит, что Моше Рабейну поднятыми вверх руками держал еврейский дух и не давал евреям опускать руки. Могло быть совершенно другое развитие событий. Те же самые Хур и Аарон, Хасва Шалом, или какие-то другие евреи могли бы начать искать виноватых, могли бы начать делать протоколы, а что происходит, а как это могло произойти. А что вообще, почему это Моше Рабейну начал опускать руки? А почему это так? А почему это не так? Вместо того, чтобы поддержать ему руки. И тогда ни о какой победе вообще не шло бы речи. Сегодня очень многие склонны осуждать правительство. А правительство у нас то, которое должно быть Минашамайн. То есть Всевышний нам послал этих людей. Могло бы и Бенес. То есть невероятным образом все случилось, как вы помните. И то, что так случилось, это случилось не просто так. И не просто так сейчас эта война. И не просто так наше правительство сейчас пытается справиться теми способами, которыми они могут справиться. И вместо того, чтобы распространять разные слухи и искать виноватых, надо смотреть на Аарона и Хура, как они поддерживали руки Моше. Потому что держать руки вверх и поддерживать этим весь народ очень и очень тяжело. А разные лашон ара. Лашон ара, кстати, это правда. Лашон ара, злоязычие, это не неправда. Если это неправда, то это просто ложь. А мы не говорим про ложь, мы говорим про лашон ара. Лашон ара это правда, высказанная другим человеком, которая может повлиять негативно на людей вокруг, негативно на того человека или на ту группу людей, о которых говорят, и привести в мир негативную энергию. Таким образом, что лучше делать в данной ситуации? Если вы не можете не испытывать каких-то негативных чувств, лучше просто молчать. По мне, так никогда не хотела бы оказаться на месте тех, кто сегодня находится в управлении нашим государством. Это очень тяжелая миссия. Это невероятно тяжело. И наша цель сегодня быть вместе и вместе с ними, потому что они евреи, и они хотят, чтобы наше еврейское государство сохранилось. Мы можем только то, что мы можем. Мы только люди. Но от нас зависит очень много. Почему я привела этот пример? Во-первых, эта просьба не моя. Это просьба того солдата, который рассказывал про Моше и Аарона. И он просил говорить только хорошие вещи, поддерживать то, что есть. Поддерживать в хорошую сторону и никаких негативов. Ни друг с другом, ни против правительства, ни против каких-то групп внутри народа. Ни в коем случае, чтобы этого не было. А наоборот, чтобы было взаимопонимание, поддержка. И сейчас недавно прошла Ханука. И я хочу рассказать один маленький рассказ, который произошел в Турции с султаном, с турецким султаном, у которого был врач, еврей, которого звали Нисим Рахамим. Он был любимец султана, потому что султан очень любил философские беседы. А Нисим Рахамим был очень-очень интересным собеседником, и он рассказывал о Торе, и он рассказывал разные вещи, которые интересовали султана. В общем-то, они были очень близки. Однажды султан спросил Нисима Рахамима следующий вопрос. Задал ему следующий вопрос. «Я слышал, что у евреев скоро ханука. Я бы очень хотел посмотреть, что евреи делают в Хануку и как они ее проводят. Я бы хотел присутствовать на зажигании свечей. Ты можешь меня пригласить?» Нисим Рахамим, конечно же, согласился, предупредил домашних, сделали показательное зажигание свечей, показательно съели пончики, спели песни. И вдруг султан спрашивает, «Скажи, пожалуйста, а почему одна свеча находится выше, чем другие?» Нисим Рахамим сказал, это потому, что от нее зажигались другие свечи. Она называется шамаш, то есть как слуга. От нее зажгли, ее поставили наверху. Тогда султан говорит, послушай, те, кого зажгли, это господа. Тот, кто зажег, это слуга. Почему он не находится наверху? Почему он находится наверху? Слуга должен находиться внизу. Почему эту свечу после того, как произошло зажигание свечей, почему ее просто нельзя затушить? И вот Нисим Рахамим говорит, я извиняюсь, но я никогда не думал на эту тему, у меня нет ответа. Тогда султан ему сказал, я все понял, ты не хочешь мне говорить, потому что я не еврей, я тебе даю 3 дня на размышление, Если ты через 3 дня не даешь мне ответ, я тебя убью. Я прикажу тебя казнить. Идет Нисим Рахамим грустный по своему местечку, где он жил. Навстречу ему старик, мудрец Торы. И спрашивает его: Нисим Рахамим, почему ты такой грустный? Он говорит: потому что через 3 дня я должен дать султану ответ, почему Шамаш, то есть вот эта верхняя свеча, стоит наверху, а не внизу, и почему ее нельзя затушить. И тогда этот старик сказал следующую вещь: а я скажу тебе ответ. Дело в том, что Шамаш, вот эта самая свеча, от которой зажигают, она уподоблена человеку, который не думает о себе, а всю свою жизнь посвящает тому, чтобы зажечь других. И благодаря нему зажигаются люди вокруг него, и они горят, они живут полной жизнью, радостной, имея смысл в жизни, зажженной этим человеком. Такого человека, который зажигает других и не думает о себе, его невозможно потушить. И разумеется, что такому человеку полагается кого-то, то есть уважение, и такой человек должен быть над другими, потому что другие зависят от него. Вот об этом и идет речь, о том, что мы должны вокруг себя распространять свет, и тогда уйдет тьма, уйдут все негативы, уйдет неприязнь, уйдут какие-то нехорошие вещи. Чем больше мы, каждый из нас, будем давать в мир больше света и добра, это может быть даже просто на уровне улыбки, это может быть на уровне чего-то хорошего, это может быть на уровне приободрить кого-то, а может быть на уровне изучения Торы, может быть на уровне урока Торы, который мы даем. Это очень-очень важные вещи, которые действительно способны распространить вокруг себя свет. И еще у нас осталось несколько минут. Я хочу рассказать следующую вещь. Написано, мы видим, что сегодня такое состояние в мире очень-очень нестабильное. Постоянно случаются какие-то катаклизмы. Только что была корона, все вопили корона, вдруг все забыли про корону, потому что началась война в Украине. Была война в Украине, началась война в Израиле, все забыли про войну в Украине. В общем, постоянно какие-то вещи происходят. Здесь ураган, тут цунами, там наводнение, тут какая-то война, там другая война. Постоянно что-то происходит. И вот написана следующая вещь. В 25-й день 6-го месяца, 6-й месяц – это месяц Элюль, в субботу, и через 70 дней, в первый день недели, то есть в Йом-Ришон, это воскресенье по-русски, встанет звезда над, видна звезда над Римом. И упадут три стены Рима. И упадет дворец. И погибнет правитель. Это речь идет о правлении Эсава, в галуте которого мы находимся по сегодняшний день. Мы видим, что вокруг нас мусульмане, что все. Но этот галут, он называется галут Эсава. И вот, после того, как падет Рим, то есть римский галут, после этого звезда эта станет видна везде. И по четырем сторонам света возникнут войны. Человечество будет переходить от одной беды к другой. Это примерно то, что сегодня происходит, по крайней мере, начинает происходить. И ненавистники Израиля возобладают. Тот момент, когда вся земля будет испепелена огнем, то есть когда войны будут уже и какое-то беспросветное состояние, именно в этот момент, а сейчас и состояние земли, это состояние прихода Машиаха. То есть сейчас вот это вот глобальное исправление, оно начинает происходить. Мы приходим к тому моменту, который называется приход Машиаха, и оно будет тогда, когда мир глобально будет захвачен вот этими неприятностями какими-то, постоянными, сменяющими друг друга. Будет побежден Эдом, и будут побеждены враги Израиля. То есть придет Машиах. Машиах — это... не нужно думать, что это какой-то человек на осле, да? Это состояние земли, состояние народа, состояние нас. И в этот момент начнется тхият ха-матим, то есть воскрешение мертвых. Всевышний изгонит смерть и станет царем для всей земли. Я вам скажу свое понимание той идеи, которую я сейчас прочитала. Идея такая, что мир наполнен... В мире есть много разных нехороших моментов. Вот отсутствие света, оно распространяет всякие нехорошие сущности. Все это начнет проявляться для того, чтобы сгинуть навсегда. Оно сегодня в затишье, что-то проявляется, что-то не проявляется, где-то что-то есть. В какой-то момент оно все выйдет на поверхность, и в этот момент придет Машиах и все это уничтожит. Для чего? Для того, чтобы мы смогли принять Всевышнего. Для того, чтобы мы стали для него приемником, чтобы наша земля смогла принять свет Творца. Потому что на сегодняшний момент все это очень сильно меняет, мешает. Как это может произойти? Только с помощью светлых дел, которые мы делаем в мире и распространяем вокруг себя. Если мы постараемся делать больше положительных вещей, если мы постараемся изгнать из головы своей нехорошие вещи, то есть есть какие-то мысли нехорошие, которые лезут в голову, которым, как правило, вообще нету никакой основы, почему вообще они лезут. А может быть, будет так, а может быть, будет так, а может быть, будет по-другому. А не надо думать, что может быть. Все будет так, как Всевышний хочет. Не нужно засорять себя разными негативными мыслями, потому что эти негативные мысли приводят к нашему самораздражению и влиянию негативами на окружающую среду, то есть на окружающих нас людей и, как правило, на близких. Проще всего не засорять себе голову разными негативами, постараться как можно чище воспринимать ситуации и понимать, что сегодня от меня мало что зависит в какой-то конкретной ситуации. Если получится так, как Всевышний хочет, Барух Ашем, будет так, как лучше для меня в данной ситуации 100%. Потому что, что бы я себе ни надумала, Всевышний лучше знает, что мне надо. И если будет так, как я хочу, это совсем не обязательно, что мне будет от этого хорошо. А если сделает Всевышний так, как он хочет, однозначно для меня будет лучше. Поэтому не нужно себе придумывать, потому что наша голова — это слабое место, от которого начинается все. Чем чище будет наше восприятие мира, чем больше мы будем давать место Всевышнему внутри себя, внутри головы, внутри сердца, внутри своего тела, своих органов, тем больше света мы, во-первых, сами приобретем и сможем давать наружу. Чем больше света мы будем распространять, тем больше света нам будут давать сверху, для того, чтобы мы могли сделать еще больше полезного. Мицва гуререт мицва, то есть заповедь вызывает следующую заповедь, не просто так сказано, потому что когда мы делаем заповедь и распространяем свет вокруг себя, мы освобождаемся от этого света, нам дают еще больше, для того, чтобы мы чем больше могли распространять вокруг себя вот этого света. И только в этом смысл нашего существования, и это и есть то, что обновляет этот мир. Он обновляется, он получает от этого новую силу, новое благословение сверху, народы получают через нас благословение, мы сами получаем благословение. И мы становимся ближе к земле Израиля, потому что эта земля, она создана именно для того, чтобы на ней выполнять эти заповеди. Тогда они имеют громадную силу, во много раз больше, чем вне земли Израиля. Я вижу, что уже 8 часов. Если у кого-то есть вопросы, Пожалуйста, задавайте. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. Я надеюсь, что было не слишком сложно. И я очень рада, если вам понравилось. Я очень рада, если вы что-то полезное для себя возьмете из этого урока. И если мир станет хоть чуточку светлее от того, что вы сегодня слышали, то, что я сегодня рассказывала. Большое спасибо. Все, что я сегодня рассказывала, это совершенно не мое. Это взято из Торы. Это написал Рабейну Бахья и из других источников. Большое-большое вам спасибо за терпение, за то, что вы меня выслушали. И очень надеюсь, что это нам поможет и нам с вами, и всему народу.